говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы уже на самом пороге праздника Рождества Христова. Продолжаем говорить в студии как о самом событии Рождества, так и о его смысле, о глубинном смысле евангельского чтения и о том, что послужило евангельскому событию Рождества Христова в плане Божьего домостроительства. Сегодня мы хотели бы посвятить нашу передачу, как мы и обещали, той, через которую воплотился в мир Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, Божественный Богомладенец, которого в эти дни положат в ясли и принесут ему поклонение волхвы, а еще до того пастыри, пастухи, пасущие свои стада. В нашей студии доктор философских наук, музыкант Лидия Евгеньевна Неведомская. Мы рады вас приветствовать, Лидия Евгеньевна. И мы действительно обещали нашим слушателям поговорить о Пресвятой Богородице и рассмотреть, если можно так выразиться, музыкальное почитание Пречистой Девы у различных народов на протяжении различной истории человечества. Какие шедевры музыкального искусства были посвящены ей. Я, говоря о музыкальных шедеврах, тут же вспомнил почему-то параллельно прекрасно изданный сборник моего близкого друга, нашего автора Владимира Борисовича Микушевича «Сонеты Пречистой Деве». Это нечто необычное, может быть, с точки зрения православной гимнографической традиции, но в то же время уникально по своему воплощению стихи, каждый из которых обращен к Пресвятой Богородице и раскрывает смысл истории нашего спасения. Наверное, и музыка, о которой мы будем говорить, столь же прекрасна.
А можно прослушать хотя бы одно из стихотворений?
Четыре символа в круг Божьего престола. Но по природе лишь один из них крылат. Сверх двух обычных крыл четыре вместо лат являют четырех ревнителей глагола, средь коих лев, телец и человек, собрат всех тварей остальных в тени земного дола, а в небесах орел, противник произвола имперского, парит, преобразив булат в бутон, где в буйстве букв цвет будущего века, а ты, пречистая, кормилица орла, алкающего днесь ни меда и ни млека, лишь слова Божьего. Пусть рушится дотла мир, чьи развалины от Фиф до Баальбека, крестообразные спасут меня крыла.
Пресвятой Деве посвящено очень много сочинений, которые лежат на такой вот пограничной территории между богослужением, молитвой домашней и, наверное, сугубо светской музыкой. Вот очень странным образом все три грани сочетаются в той или иной мере в каждом из этих песнопений. Если мы будем вспоминать, допустим, оперу Верди «Отелло», там есть молитва Дездемоны в последнем действии, которая написана тоже вот на этот самый хорошо знакомый нам текст «Аве Мария». И трудно сказать, чего там больше, сакрального общения вот этой вот героини стоящий на пороге двух миров, или оперности, яркости, или традиций. Вот мне очень важно подчеркнуть, что оперная, светская музыка, романсы, мы будем слушать и «Аве Мария» Шуберта, и «Аве Мария» других, казалось бы, сугубо светских композиторов, но все они базируются на очень глубоких религиозных музыкальных традициях. Вне зависимости от того, был этот композитор органистом в каком-то храме, или он был просто учителем музыки, как, допустим, Шуберт, все равно традиция, традиция слушания, традиция слышания, традиция любви к Богородице, все это сохранилось и приукрасилось многими-многими-многими нюансами в разных музыкальных культурах: немецкая, австрийская, французская, греческая, русская. И я думаю, что не только в прошедшем времени об этом можно говорить, но, наверное, и в настоящем тоже, хотя бы за счет того, что разные исполнители, певцы и певицы, хоровые коллективы, разные дирижеры, разные регенты, хормейстеры находят разные музыкальные краски. Я думаю, что у нас будет сегодня возможность в этом убедиться.
А я еще немножко приоткрою секрет нашим слушателям. Мы на одной из прошлых встреч с Лидией Евгеньевной рассматривали трехчастный сборник на компакт-дисках, который к вам попал. Удивительным образом, Лидия Евгеньевна, это сборник песнопений «Аве Мария», именно тех гимнов и песнопений инструментальных, посвященных Пречистой Деве, Пресвятой Богородице, разных музыкальных культур. Когда я включил один из этих дисков, действительно невольно поражаешься обилию такого иллюстративного материала и необычности изложения. Подборка, видимо, уникальна. Настолько нежно, прекрасно, возвышенно звучат эти вещи, что просто диву даешься, почему сегодня так мало слушают подобной музыки.
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, я думаю, он риторический, и, наверное, это неправильно, что мы так мало внимания уделяем этим шедеврам. Вообще ведь именно Пресвятая Дева психологически самая родная для нас, потому что именно вот эта материнская любовь, материнское всепрощение, всепонимание и при этом очень серьезная такая вот чистота, очень глубокая строгость без жестокости, она так или иначе, она все равно именно с образом матери присуща каждому из нас. Каждый из нас знает это чувство, и легче, чем богословским, философским, там, не знаю, каким-то иным спекулятивным рассуждением о Боге. Все-таки он отстраненный, мы его не видели. Ну, мы знаем по традиции, мы знаем из богословия, мы знаем из богослужения, но у нас у каждого свой образ, и у многих все-таки он довольно отстраненный. А вот образ мамы, даже если жизнь сложилась не очень хорошо, даже если мама рано погибла, даже если она вот как-то так ушла из дома, ушла из жизни, воспитывала другая женщина, воспитывали другие люди, все равно тепло материнское и, самое главное, жизнь. Мама – это та, которая дала жизнь. Именно вот эта ниточка жизненная, она связывает нас с Богом. Бог – тот, кто дал нам жизнь изначально. И песнопения, посвященные Деве Марии, они кто-то сильнее, кто-то слабее из композиторов, но они все затрагивают эту струнку нашу психологическую.
И нельзя забывать уж, поскольку мы живем в православной традиции, этого момента евангельского, когда Господь на кресте усыновил все человечество своей матери, все сын твой, все мать твоя. И когда апостол Иоанн Богослов воспринял это, он настолько был, так сказать, под покровом Пречистой, уже лишившись своего божественного учителя, он посвятил остаток жизни земной, как мы знаем из преданий церковного, попечению о божественной матери его. И каждый человек, конечно, вспоминаем эту молитву: «Не имы мы, иные помощи, не имы мы, иные надежды. Разве тебе, Владычица?» Это объяснимо по-человечески, потому что она из рода нашего. Эти слова тоже знают многие из нас. И она, как никто, знает немощи рода человеческого и знает и грехи наши, и предстательствует пред Сыном за каждого, каждого грешника.
Сегодня мы собираемся послушать вместе с вами все-таки музыку католической традиции, и здесь возникают два нюанса, связанные именно с мариологией, с теми различиями, которые существуют между православным и католическим учением. Я не думаю, что они нам могут сегодня помешать, но вспомнить о них, наверное, все-таки стоит. Я хочу напомнить два спорных с точки зрения православия католических догмата. Один из них принадлежит к середине XIX века. Это догмат о непричастности Богоматери к первородному греху, о ее непорочном зачатии, о ее непорочном рождении, о ее свободе от первородного греха, что выделяет Пресвятую Деву из всего человечества и как бы устраняет вот то родство, которое есть и которое подчеркивается в православной традиции. И второе – это догмат о телесном вознесении Богоматери, в котором подчеркивается, что смерть Пресвятой была не необходимой, а добровольной, так же, как у Господа Иисуса. Ну, заканчивая эту тему, просто хочу сказать, что на Втором Ватиканском соборе, который продолжался 3 года, с 1962 по 1965 годы, был подтвержден догмат о взятии Богородицы в небесную славу душой и телом. И именно этот собор католический почтил ее 2 новыми наименованиями. Это «Посредница» и «Матерь Церкви». Я думаю, что вот отношение к Пресвятой Богородице как к Матери Церкви, оно где-то психологически тоже очень близко нам, понятно. Догматически, наверное, не очень точно. А вот психологически очень понятно и во многом, как мне кажется, перекликается с достаточно известными высказываниями протоиерея Георгия Флоровского.
Цитата, которую мы хотели бы привести, принадлежит книге «Православное учение о Деве Марии». «Соединение со Христом», пишет протоиерей Георгий Флоровский, «составляющая цель бытия Церкви, да и каждого отдельного христианина, есть, прежде всего, причастие его жертвенной любви к человечеству. И здесь огромная роль принадлежит той, которая уникальным образом связана с Искупителем, узами материнской любви. Матерь Божия становится матерью всех живущих, всего христианского рода, каждого рожденного и возрожденного в духе и истине. Вершина материнской любви – самоотождествление с ребенком, проявляется здесь во всей полноте. Церковь немного говорит в догматах о тайнах своего собственного бытия, а тайна Марии – тайна Церкви. Мать Церковь и Матерь Божия вместе дают рождение новой жизни, и обе они – предстоятельницы. Напомню, это была цитата из православного учения о Деве Марии известного церковного богослова и писателя протоиерея Георгия Флоровского. А мы можем вспомнить наше церковное предание, именно праздник Успения Пресвятой Богородицы, когда на погребение Преснодевы были собраны совокупно со всех концов земли, находящиеся в разных местах, силой Божия Духа, апостолы, послужившие Спасителю и возвестившие Его божественное учение всему миру затем, они были собраны во мгновение ока с тем, чтобы почтить ту, которая дала жизнь Богу-младенцу, и собранные воедино, они поминали потом, после погребения Пресвятой Девы, в последний раз уже, кроме апостола Фомы, собравшись вместе на трапезе, поминали Пресвятую Богородицу. Как здесь не размышлять о единстве Церкви, когда вся Церковь была собрана здесь Матерью Божией, даже по ее кончине?
Да, и вы знаете, вот ваши слова сейчас меня заставили подумать о том, а почему же апостол Фома-то опоздал на это? Может быть, вот и мы также опаздываем из-за своего неверия, из-за своего недоверия, из-за своих поисков каких-то доказательств того или другого. Конечно, милость Божьей Матери была столь велика, что все-таки она, даже возносясь, поясочек-то все-таки бросила по преданию апостола Фоме.
Но я думаю, что дай Бог нам удостоиться судьбы апостола Фомы, который из уст Спасителя получил свидетельство того, что Он воскрес и своими руками осязал ноги и руки Спасителя. Это, наверное, высшая награда, несмотря на его неверие, казалось бы. Он был самым уверовавшим, потому что он это ощутил еще и телесно.
Вот, ну, я надеюсь, что музыка сегодня нам поможет тоже укрепиться в нашей вере, которая, конечно же, недостаточно сильна и нуждается в дальнейшей работе нашей над своими собственными убеждениями. И мне хотелось бы сперва, конечно, обратить внимание на, наверное, самую известную мелодию, это шубертовская «Ава Мария».
Мы включим сейчас два фрагмента песнопения «Ава Мария» на немецком и на латинском языке, а предварить хотели бы разъяснением текста. Здесь есть прекрасный литературный перевод нашего русского поэта Алексея Николаевича Плещеева, который мне хотелось бы прочитать. «Ава Мария, пред тобой чело с молитвой преклоняю, к тебе, заступница святой, с утеса мрачного взываю. Людской, гонимой враждою, мы здесь приют себе нашли. О, тронься скорбную мольбою, и мирный сон нам ниспошли. Аве Мария. Ночь пришла, измученным и тяжким горем, и ложем служит нам скала. Над этим вечным бурным морем взгляни на нас. Ты сновидений зловещий рой отгонишь прочь, прольешь в сердца успокоение, и быстро пронесется ночь. Аве Мария, не страшна нигде с тобою злая сила, не ты ли благости полна, гонимых нас в горах укрыла, и в этот поздний час мольбою к тебе взываю я, внемли, будь нам охраною святою, и тихий сон нам ниспошли».
Итак, мы с вами прослушали «Аве Мария» Шуберта на немецком языке, и мне хотелось бы пару слов еще сказать об истории создания этой мелодии, после чего мы послушаем ее же на латыни. Во-первых, вот это хорошо известное нам слово «аве», мы не всегда знаем его перевод и его происхождение. Это римское приветствие «здравствуй», то есть повелительная форма от глагола «авере» – «здравствовать». Так что вот в греческом это «хэре», когда мы обращаемся. Теперь, что касается Шуберта. Я хотела бы напомнить, что он был учеником Антонио Сальери и 5 лет обучался у этого великого композитора, чье имя мы сейчас, в общем-то, знаем только в сочетании с именем Моцарта. Между тем, он был очень серьезным, очень крупным, очень талантливым, действительно мастером, который великолепно владел певческой мелодикой, великолепно владел искусством композиции. Несмотря на свою очень короткую жизнь, ведь Франц Шуберт прожил всего 32 года, он сочинил около 1000 произведений. Нам сейчас очень трудно даже представить такой объем его композиторской деятельности, в том числе в его наследие музыкально-композиторское входит 6 месс, опера «Воскрешение Лазаря». Правда, она была оставлена незаконченной в силу ранней смерти, но, тем не менее, наш русский композитор Эдисон Денисов ее завершил, и она прозвучала с достаточно большим успехом в нескольких западноевропейских странах. На памятнике Францу Шуберту выгравирована надпись: «Здесь погребен большой музыкальный дар, но и еще большие светлые надежды». То есть вот это вот ощущение света в душе, ощущение предназначенности человека для какой-то очень светлой миссии, оно характерно для музыкального творчества Шуберта. Он сам вообще-то удивлялся тому, что его мелодия «Ава Мария» была воспринята столь воодушевленно. Он писал:
«Удивляются также моему благочестию, нашедшему выражение в гимне Святой Деве Марии, который, по-видимому, действует на всех и создает молитвенное настроение. Я думаю, это происходит потому, что я никогда не пишу подобных гимнов и молитв, если меня к этому не влечет невольно. Но тогда молитва моя бывает истинной молитвой.
Мне очень нравятся эти слова композитора. Вдохновляться можно, наверное, чем угодно. Все сотворено Богом, если оно действительно красиво. И при сочинении этой мелодии композитор вдохновлялся красотами природы. Он жил на берегу красивого озера, очень спокойного, и писал на тексты Вальтера Скотта. И само по себе обращение, оно, в общем, языческое изначально. Вот просто сам композитор сумел возвысить его до нашего обращения к Богородице, да, наверное, пройдя через этап почитания «Мать природу». А в чем еще мы можем увидеть заботу матери? В ее дыхании, в ее материнском молоке, в ее материнской ласке. То есть любовь материнская, она всегда не абстрактна, она всегда конкретна. И, наверное, вот эта конкретность красоты Божьего мира, вот, наверное, она и вдохновляла композитора. Мы сейчас можем только догадываться, но я об этом-то сейчас напоминаю, чтобы мы тоже обращали внимание на красоту Божьего мира. Как прекрасна зима, как прекрасна весна. Это же кем создано? Это все равно Творцом создано, и музыка нам как-то очень ярко об этом напоминает.
Я думаю, это органичные вещи, Лидия Евгеньевна, потому что человек, который слушает прекрасную музыку, он способен вдохновляться и красотой природы. И несмотря на то, что у нас мало есть сейчас возможности увидеть чистую, большую, настоящую природу, в городе, особенно в мегаполисах, но все-таки, я думаю, такая возможность представиться тому, кто ищет ее.
Да, конечно. Роман Вальтера Скотта «Дева озера» был написан на английском языке, и у Шуберта изначально была идея издать эту мелодию с текстами на двух языках, немецком и английском. Но оказалось, что английский, вот первоначальный текст, он совершенно не корреспондирует с музыкой Шуберта. Он другой по настроению, он другой по своей ритмике. А вот немецкий текст, он очень четко сросся, если можно так сказать, современным сленгом, сросся с этой музыкой. И в результате достаточно редкий феномен в нашей музыкальной истории, когда пришлось сделать обратный перевод на английский текст, и к Вальтеру Скотту вернулось его же сочинение, но в других словах, уже обогащенное его музыкой. Эти тексты изданы, но они не стали популярными, и на английском сейчас почти никто и никогда не исполняет. А вот на латыни, да, перевод на латынь, он есть, он восходит к литургической практике католической церкви, и отличается, наверное, в основном просто повторами некоторых фраз, некоторых словосочетаний в тексте, который вот относится уже к мелодии Шуберта. Если можно, прочитайте, пожалуйста, нам латинский текст.
Литургический католический перевод молитвы «Аве Мария». «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою». Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Прошу прощения, я вот забыла, когда мы говорили о Плещееве, я очень хотела еще несколько строчек его прочитать, напомнить. Они не относятся к тексту песнопения, о котором мы говорим, но они очень хорошо характеризуют позицию слушателя, почему именно в нашей культуре, в нашей русской культуре 19-го, 20-го, а теперь 21-го века, мы с таким интересом слушаем и с такой любовью относимся к этим музыкальным сочинениям. Вот эти четыре строчки, они были написаны Плещеевым по поводу суда над Чернышевским. «Честные люди, дорогой тернистую, к свету идущей твердой стопой, волей железную, совестью чистую, страшны вы злобе людской». То есть вот это вот противопоставление людской злобы, оградить от которой, избавить от которой, защитить от которой мы просим Пресвятую Деву, от нее, от этой злобы защищает еще и чистая совесть, и люди, и их воля, которую они посвящают, которую они передают своему Спасителю. Так, значит, мы можем сейчас послушать «Аве Марии» Шуберта на латыни, да?
Да, мы включаем этот фрагмент музыкальный на латинском языке.
Есть еще один интересный музыкальный фрагмент, принадлежащий тоже перу Франца Шуберта. Это «Сальва Реджина». Это тоже сочинение на литургическую как бы, тематику или в литургической традиции, но принадлежащее вот такой пограничной полусветской, полуцерковной музыке. Связано с так называемым оферториумом, то есть приношением даров. Так называется часть мессы в западных литургических обрядах католической церкви. Она есть и в англиканской литургии, в лютеранском богослужении. И во время офертории хлеб и вино приносятся на алтарь именно для совершения Евхаристии. Аналогично словом «оферториум» называется и песнопение, которое исполняется во время приношения даров. И традиционно во время офертория в западных обрядах проходит сбор пожертвований. В нашей традиции, наверное, это можно уподобить великому входу, хотя сбор пожертвований в это время, конечно же, не производится. И у нас есть приятная возможность послушать песнопение, которое называется «Сальва Реджина, оферториум» для сопрано и струнного оркестра. Очень нежное, очень светлое, и у меня вызывающее впечатление, что это как бы сама Богородица предстоит перед Сыном Своим, нашим Спасителем, и молит о всех нас.
Я, наверное, только два слова по поводу названия. «Спаси царица», да?
Да, да, да.
Включаем.
Thank you.
при жизни Шуберта его музыка звучала в так называемых шубертиадах, то есть это музыкальных собраниях его друзей, но широкой концертной известностью она стала пользоваться несколько позже, и вот эта известность была приобретена ею во многом благодаря другому композитору Феликсу Мендельсону Бартольде, чьим трудам мы обязаны вообще открытие музыки Баха. Вот весь Бах был открыт именно этим великолепным совершенно музыкальным деятелем. По его инициативе и под его руководством впервые прозвучали «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Вообще именно Мендельсон Бартольде сыграл очень большую роль в развитии нашего слуха именно европейской музыкальной культуре, в приучении его не только к народным мелодиям, но и к лучшим традициям именно церковного пения.
Лидия Евгеньевна, ведь надо сказать слушателям, что сам Иоганн Себастьян Бах не придавал, наверное, такого значения своим произведениям, выдающимся, гениальным, какое потом уже спустя века наши критики музыкальные и мы, слушатели, придаем им, потому что он был всего лишь
органистом.
Церковным органистом, да, ведь он творил для церковного богослужения.
Он был педагогом, он к каждому следующему уроку еще сочинял какие-то новые методические сочинения, новые методические какие-то иллюстрации, новые произведения. Ну, наверное, действительно, те, кто велики, те, кто гениальны, они редко задумываются о своем гении, они просто работают и дарят его нам. Они его не зарывают, как тот библейский талант, в землю, евангельскую притчу. Они действительно его взращивают и приносят с прибылью нам всем. Ну, я думаю,
во-первых, Богу, потом уже нам.
Да? Во-первых, Богу, естественно. Что сделали одному из меньших всех, то сделали мне, говорит Господь. И в этом смысле, да, мы вот те самые меньшие, те самые малые. Но я надеюсь, что у нас будет еще возможность поговорить о музыке Иоганна Себастьяна Баха, потому что есть еще «Ава Мария», положенная на одну из его прелюдий. А сейчас давайте все-таки немного внимания уделим и Мендельсону Бартольде. Это немецкий композитор, пианист, дирижер, педагог, сын, кстати говоря, известного еврейского философа Моисея Мендельсона. Родители стремились отказаться от иудаизма, и поэтому Феликс не получил религиозного образования, был крещен в лютеранской церкви и работал дирижером в хоровой академии Берлина. Он является, Мендельсон Бартольде, является автором оратории, кантат. Самая знаменитая, наверное, это музыка к сценическому произведению Шекспира «Сон в летнюю ночь». Наверное, нет ни одного человека, который не знал бы свадебный марш Мендельсона, который играет во время нашего гражданского бракосочетания. Это вот как раз из музыки к «Сну в летнюю ночь». Он был, о чем сейчас мало говорят, о чем сейчас мало знают, он был вундеркиндом на самом деле, наподобие Моцарта. И более того, сохранился такой вот диалог, запись. «Все же вы слышали Моцарта на его 7-м году жизни во Франкфурте», — сказал Цельтер. Цельтер — это основатель Института церковной музыки в Берлине, композитор, хормейстер, педагог. Эти слова, вопрос этот он обратил к Иоганну Вольфгангу Гёте, величайшему поэту. Гёте ответил, что да, да, конечно, но то, чего уже достиг ваш, господин Цельтер, ученик, то есть Мендельсон, это имеет такое же отношение к Моцарту того времени, какой культурный разговор взрослых людей имеет к лепету ребенка. То есть можно, конечно, по-разному относиться к этой, может быть, там и доля шутки, иронии, преувеличения, но как бы то ни было, наверное, было некоторое основание затевать вообще этот разговор. То есть музыкальное дарование Мендельсона открылось очень рано. Образование Мендельсона, помимо музыкального, было также в сфере изобразительных искусств, литературы, иностранных языков и философии. Все это, ну, как бы, так, в кавычках, музейно-ораториальное образование мы можем услышать в характере той музыки, которую к композитор предложил на слова «Ава Мария». Здесь исполнение тенор с развернутым хором. Хор поет там и каноны, и переклички. То есть это вот такое очень, ну, как бы профессионально, церковно, западно, европейское, хорошего качества. И действительно очень талантливое сочинение. Я думаю, мы можем его послушать.
дорогие наши слушатели, в цикле передач «Музыкальные приношения» вместе с музыкантом, доктором философских наук Лидией Евгеньевной Неведомской мы говорили сегодня о традиции мировой музыкальной культуры, посвященной прославлению Пресвятой Богородицы. Эту передачу мы посвятили предлежащему празднику Рождества Христова. Продолжение этого цикла слушайте через неделю в это же время –